Деревенское мало-молочко, настоящее мало-молоко.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». С вами программа «Литературные посиделки», которая идет в цикле «Отцы и дети». Мы говорим о чтении как источники взаимоотношения людей, взаимоотношения поколений. В студии Ада Бернатоните, доцент Томского педагогического университета, киновед, единственный в Томске, наверное, может, в Сибири есть еще кто-то?
Есть, конечно.
Член Союза кинематографистов, искусствовед, преподаватель. Добрый день.
Здравствуйте.
За пультом Александр Рыкин. И сегодня мы поговорим о Николае Васильевиче Гоголе и его «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Вещь известная и неизвестная, как я ее с полной уверенностью за свои слова могу ангажировать, так сказать.
Мы будем говорить о конкретной повести «Ночь перед Рождеством», и это связано, естественно, с теми событиями, которые сейчас происходят, с тем календарным циклом, в котором мы сейчас живем. И вот первая мысль, на которой я себя поймала в процессе бесконечного прочтения этой повести на этот раз, она заключалась в том, насколько же Гоголь кинематографичен. Каждая фраза, каждое предложение, оно обуславливает определенное действие и определенную картинку. Визуальные образы, которые наслаиваются один на другой. И даже ты представляешь тот фон, на котором все происходит. Кстати, однажды в юности была на Волыни, шла ночью по деревне и поняла, почему черт украл луну. А потому что на Украине такое низкое небо. Ощущение, что можно достать рукой и своровать все, что там на небе висит. Да. Гоголь невероятно кинематографичный, и фильм «Роу», «Ночь перед Рождеством», «Вечера на хуторе близ Диканьки», он, конечно же, не равно велик тексту, но он очень точно передает дух, ощущение гоголевских образов, гоголевского восторга перед жизнью. И удивительным совершенно образом, опять же, в моем сознании герои сошлись в некой довольно симпатичной схеме. Опять же, первый раз в жизни, несмотря на бесконечность прочтения, я поймала себя на мысли, что Солоха и Оксана, они совершенно одинаково себя ведут. Возможно, Солоха некогда была Оксаной, но разве можно быть красивой в 40 лет, говорит Гоголь, и прав ли он, это большой вопрос. Ну, на тот момент, возможно, и прав. И Оксана – это будущая Солоха. Кузнец Вакула не ходил далеко, говоря Оксане о том, что ему наплевать на мать, что она для него весь мир. На самом деле он свою систему ценностей по отношению к матери он переложил на плечи Оксаны. И очень странная любовь, я скажу вам, очень странная. Вакула, рассуждая о своем чувстве к Оксане, он ни разу не говорит, что вот я ее так сильно люблю, она мне так сильно нужна. Это как бы косвенно, конечно, читается, но в первую очередь он рефлексирует по поводу того, что она меня не любит, я ей не нужен. Я готов ради нее сделать все, что угодно, но это только после того, как идут рассуждения о его ненужности Оксане. Он как бы готов завоевывать это чувство ее до бесконечности. А Оксана, она рассуждает тоже сугубо эгоистичным образом, даже если опустить черевички. Она говорит: меня невозможно не любить. А вдруг он сейчас с кем-то другим? а вдруг он улыбается не мне, а вдруг он думает не обо мне, ну как же так? То есть речь идет не о каком-то взаимном чувстве и не о внутренней рефлексии по поводу этого чувства, а речь идет о том, что кто-то якобы сильно влюблен, но ему не додают этого чувства в той мере, в какой он его хочет получить. А другой просто занимается самолюбованием, считая, что не любить его невозможно, и все должны любить только его. Исходя из поведения Салохи, из тех мешков, которые она прятала бесконечных мужчин, и их тянет к ней, и они постоянно не могут свернуть с дороги для того, чтобы не зайти к ней в хату. Возможно, она была Оксаной. И судя по поведению Оксаны, о том, что она хочет общаться со всеми парубками сразу, быть в центре внимания всех, не исключено, что потом, со временем, она станет по манере поведения подобна Салохе.
Но когда она говорит «меня невозможно не любить», это не те слова, которые мы вкладываем вот в нашем современном контексте. В современным языком говоря, она говорила бы «меня невозможно не хотеть». И когда он говорит про любовь, это в буквальном смысле. И когда он говорит «любить», он говорит «выйти замуж». Она не то, что... Когда он говорит «она меня не любит», он
она говорит, не хочет выйти за меня
она
замуж.
Не хочет меня. Вот что. Или она не дает мне, я извиняюсь за такой грубый термин, но смысл его там изначально сниженный такой уровень и языковой, эмоциональный. Это всегда такое мужичье простонародное обращение. И чувства, и ощущения, и намерения, они вот точно такие же. Они сниженные, они грубые, они физиологичные. В них ни о какой любви, вот в нашем смысле, даже в таком, знаете, в гламурном, тут речи вообще не идет. Здесь речь идет именно о страсти, о желании, о пристрастии. Неспроста Вакула потом рассуждает, что он бы мог ее заменить на любую другую, но вот она его приворожила. И то же самое, что делает Салоха, она не красавица. Понятно, что в 40 лет, в то время, люди были уже там не то что старородящие, уже в 50 лет были глубокие старики, а в 60 помирали. Продолжительность жизни была низкая, состаривались рано. Но ее все хотят, включая даже самого черта. Понимаете, она вызывает не потому, что она ведьма. Потому что она ведьма, только черт к ней питает какое-то, а все остальные ее хотят как женщину.
Я согласна с вашим утверждением, хотя, наверное, сама бы не осмелилась вербализировать эту линию, но мы понимаем, и Гоголь нам намекает, что Чуб испытывает к Салохе совершенно конкретные вещественные чувства, и Салоха состоит с ним в отношениях. Гоголь прямым текстом говорит, что... Чёрту она дала. В противном случае он бы так себя не вел, и она его не выставила на мороз, а оставила у себя в хате. И чёрт, он совершенно удивительная фигура. Во-первых, потому что вот это мистичное начало, которое в буквальном смысле реализуется в сказочных превращениях, то он летит по небу, то прилетаем в Петербург, и он превращается в лошадь, то он на глазах уменьшается и так далее. Вся эта линия сказочных превращений, она снимает с него человеческое начало. Плюс вся эта дьявольщина, которая неизбежно связана с хвостом, рогами, поросячьим пятаком и его немецким происхождением. И Гоголь намекает на то, что немцами в России называли всех, которые были не такими, непонятными, другими,
кто говорили на иностранном
инаковыми.
Языке.
И кто говорил на иностранном языке, да, но чёрт-то говорил на хорошем украинском. Просто у него был пятак, рога и хвост. И черт, он, опять же, есть отражение мыслей в акулы. И эти отражения, они очень многоаспектны. С одной стороны, когда Вакула понимает, что Оксана его отвергает, он говорит, пойду утоплюсь. Вот пойду утоплюсь и так далее. А когда черт уговаривает Солоху, он ей говорит, ну мне без вас хоть в воду. Потом даже, ирония очень мощная, потом даже душу готов чертям отдать.
Пекло.
Да, ради вас хоть в пекло. Как будто и действительно вот это ощущение того, что это черт-изгой, как будто его выгнали из пекла, и он вынужден вот тут вот шататься по миру. Вакула-изгой тоже. Все парубки, все девушки, они вместе, они каледуют, они бегают, либо они ждут друг друга. И других молодых персонажей, ярких, кроме Оксаны и Вакулы, никого нет. Они так вот фоном пробегают по территории хутора. Почему Вакула изгой, можно предположить следующий ход. И мне все-таки кажется, что у Гоголя эта мысль прямо или косвенно где-то в подкорке сидела. На Руси было очень странное отношение к сиротам. Заключалось оно в том, что люди боялись сироту, полагали, что сирота общается с потусторонним миром, с миром духов, с миром мертвых, просит у них защиты, помощи. Сироту сторонились. И даже в большинстве случаев, в 90% случаев девушки, юноши оставались в старых девах или бобылями, потому что нужно было сосватать, нужно было родителей познакомить друг с другом, а у них таковых не имелось. И, соответственно, ровесники их сторонились. Их боялись, не любили, и они были изгоями, одиночками.
Здесь есть еще один мотив. Он, может быть, не так явен светскому читателю, но поскольку я, говоря советскими терминами, религиозник, здесь совершенно четко Гоголь обрисовывает линию. Он благочестивый. Вот все остальные, они хулиганы, они пьют горилку, они щиплют девок за бока, они там еще, а он благочестивый, он богомаз. Он рисует иконки, он их там развешивает, он весь такой благонравный, он боговерующий. Но при этом именно у него внутри кипит такая страсть, с которой он не может ни справиться, ни совладать. И вот это очень характерный, такой типичный религиозный православный тип, ну, скажем так, не знаю конкретно какого века, но, наверное, после 16-го определенно складывается. Человек внешне благочестивый, все соблюдающий, бьющий поклоны челом, но внутри у него кипят страсти, живут страсти. Для него нечистая сила, все вот эти инфернальные образы, они очень близки, он их не боится, они для него естественны. Он с ними готов воевать, бороться, он на них сконцентрирован, он о них думает, он с ними общается. А вот все, что касается божественного, любви, каких-то возвышенных вещей, они все где-то далеко. Вот я, перечитав этот раз, вот первое, что бросилось в глаза, я последний раз читал его, когда мне было, наверное, лет 20, может быть. Вот, я несколько раз читал, но вот это было давно. У меня потом сложился религиозный опыт. И я увидел сейчас другими глазами. Народ, о котором пишет Гоголь, народ абсолютно не христианский. Это народ совершенно языческий.
Да.
В нем от христианства только налет, только внешние какие-то элементы, только название.
Только крест.
Народ не о религии, не о Христе, то есть о всех тех возвышенных истинах, о любви, о Царстве Божьем. народ из этого ничего не принял. Он принял только одну вещь – это самопожертвование. Но это самопожертвование позволяет разбойничать. Оно оправдывает жестокость, оправдывает насилие, которое среди казаков, увести чужой скот, угнать, заключить договор то с поляками против турков, то с Литвой против поляков. Там предательство – это обычная вещь, нормальная. Вот. Подтрунивать, воровать, угонять, ходить по бабам, якшаться с нечистой силой, отливать, там, заливать, нашептывать, заговаривать – это все, это ткань жизни, естественно. Никаких возвышенных мотивов, почему я вот говорю, потому что мотивация именно такая, ни о какой любви, когда они говорят «любовь», а любви вот в этом смысле, в каком мы сейчас это понимаем, уже в таком христианском смысле, об этом речи нет. Речь идет только об обладании и о страсти. Обладание означает подчинение. Он, ему нужно, чтобы она вышла за него замуж, и тогда она будет ему подчиняться, она будет с ним спать, она будет выполнять его приказы. Для него этого достаточно. Никакой другой любви ему не нужно, и он ее не знает. И она тоже не знает, и ей тоже не надо. И она так же, как Солоха, может заводить себе каких-нибудь там шашни и прочее, если ее не поймают. Поймают – убьют. И это такая тоже обычная вещь. И никакого такого вот духоподъемного ничего нет. Все вращается в мире языческом, в мире суеверий, гаданий, заклинаний, общения с чертями, с нечистой силой. Они близки, они тут рядом. А все вот какое-то божественное, какие-то там вот иконы, все их рисуют, изображают. Ну что за ними стоит? Что они значат? Не понимают. Народ ни читать не умеет. Атаманы там, например, неграмотные остаются. И народ все время так и остался. Вот о чем много раз говорят современные богословы, там, в частности, вот русские, там, православные, что Русь была крещена, но не была просвещена. Существует внешняя обрядность, существует внешнее благочестие, но внутри страсти, пороки, все христианское используется только тогда, когда нужно оправдать вот все вот эти вещи, страсть там к бандитизму, это все под соусом патриотической защиты Родины, а на самом деле это ничем не прикрытый разбой. И только тут вот используется какая-то терминология такая возвышенная, чуть-чуть околохристианская. Но это все способ легитимации. Это все на самом деле неправда. А правда заключается именно вот в этой хтонической действительности. Мир вот этих падших духов, он вот здесь. Их не боятся, с ними общаются, их зазывают, их заклинают. А все благочестие, оно только деланное, только внешнее. Но для многих и это уже много. И вот Вакула – это человек, который вот этого внешнего благочестия придерживается. Остальные даже на него плюют. А он вот нет. Он использует это вот как такой пунктик. Он даже борется с бесами, когда они там сбрасывали икону. А он вот там против них, значит, там крестил их, еще что-то. А остальные бы вообще не обратили внимания. И это является границей. Вот такое его даже минимальное благочестие, то, что он задумывается о том, что у него где-то проскальзывает, что эта любовь может быть и не любовь, а страсть, и что ее можно заменить на какую-то другую. А остальные даже не задумываются. Для остальных вот эти, то, что называется шутки, а фактически издевательство такое злое, которое может причинить там вред, когда на спину там какой-то тетки брызнули водкой, подожгли, и все весело смеются, и она там стала сбрасывать с себя одежду. Ну, представьте, вот ситуация, волосы могли загореться, там всякие платки и прочее. А всех это веселит, забавляет, это вот все нормально. Ну вот Авакулов в такой ситуации, он бы наверняка там стукнул по столу кулаком, посмотрел бы грозно, потому что вот у него хотя бы есть потуги к внешнему благочестию.
Гоголь очень сомнительно выражает мысль о том, что Солоха все-таки ведьма. Он говорит о том, что о ней поползли слухи, что она ведьма, а она просто потом подтвердила правильность этих слухов. То есть не ее ведьмацкая натура первична, а именно слухи о ее способностях сверхъестественных. Но если подходить вот с точки зрения этой идеи сиротства, то, с одной стороны, сиротой называли не только ребенка, который не имел и отца, и мать. Даже если ребенок не имел одного из родителей, он все равно был сиротой. И вот в данном случае Вакула не знает, кто его отец, мать его ведьма, от которой он отказывается, и отказывается на протяжении всей книги, всего текста, всей повести. И он, по сути, человек без роду, без племени. Его род не интересует. Там же постоянно проходит сюжетная линия о том, что Чуб, отец Оксаны, испытывает к своей дочери очень нежные чувства, что Оксана может манипулировать своим отцом. Вот он не женится сейчас на твоей матери, потому что я так захочу. Там это читается, да? А между Солохой и Вакулой нет никаких сыновья-материнских отношений. Вакула недолюбливает мать, мать побаивается сына, и все. И вот это его между Богом и демоном, между христианством и язычеством, это вот положение его между небом и землей, между отсутствующим отцом и нелюбимой матерью, между теми демонами, которые у него внутри, и даже черт, который являет себя и в итоге потом помогает Вакуле, он заставляет его себе помочь. Он в буквальном смысле оказывается инструментом, с помощью которого Вакула постигает и какие-то христианские истины, поскольку все его иконы направлены на то, чтобы уничтожить чертей, а когда он находит маленький мешок, то он так и говорит: «А там, видимо, мой инструмент». И если все мешки он бросает, то с этим он ходит. Ходит, и к Птюку приходит, и тот говорит о том, что у тебя черт за спиной. И это и буквально, и фигурально. Буквально этот самый мешок с инструментами, а на самом деле это черт, и этот черт и есть инструмент воздействия его на реальность. А с другой стороны, это фигурально, у тебя черт за спиной. То есть все его мысли, идеи, действия так или иначе связаны с чертом. Не было бы черта в душе у Вакулы, возможно, он бы не визуализировался в реальности. И наоборот, не было бы черта в реальности, его бы не было в душе у Вакулы. Вот. Поэтому можно почти без ложной скромности сказать, что Вакула и черт - образы двойники, которые являются двигателями сюжета, их действий, поступков, планов, идей. И вот интересный очень момент. Почему?
Но это можно подтвердить еще тем, они не то чтобы двойники, но если брать, скажем так, демонологию того времени, там, 19 века тогда было, во времена Гоголя очень большое увлечение спиритизмом, и вот в спиритской литературе того времени, такой около- или псевдоцерковный, существовало представление, что чертом, ну, то есть одним каким-нибудь бесом может править только более сильный бес. И здесь Вакула, вот его природное такое, не знаю, там, или внутреннее какое-то зло, оно должно было бы быть больше. Только в этом случае он мог бы овладеть другим бесом, потому что бесы бесплотны, бестелесные, они есть проявление зла, их природа вообще злая, и в зле лежит. И только другое, более сильное зло, по количественно более сильное, не физическая сила, потому что он бесплотный, а именно вот эта вот внутренняя энергия зла, энергия греха, она может быть больше. И то, что Вакула управил этим демоном, говорит о том, что его внутреннее зло, оно больше. И в этом смысле вот эта вот такая хтоническая злая демоническая энергия, которая в нем, вот эта энергия страсти, она превосходит вот этого вот мелкого беса, которым он там овладел и одолел, который физически гораздо более силен. Но сама вот эта сила страсти, сила злая, она превосходит даже дух самого этого беса. И в этом смысле Вакула, он демоноподобен, как минимум.
Но я хочу все-таки немножко исправить вас в том смысле, что бес-то да, бестелесен, а черт-то телесен. У черта сугубо материальная природа. И у всех мифологических существ есть телесные рамки, пространственно-временные рамки, рамки их поступков,
но
их
не совсем
мыслей
так.
И так далее.
Он экзистенциален, в том смысле, что он существует, но он не материален в том смысле, в каком он не телесен в том смысле, в каком мы говорим о материальной телесности. Потому что то, что он делает, это вещи нематериальные, это противоестественные, это сверхъестественные вещи. То, что он летит по воздуху, и Вакула не падает, то, что он уменьшается, увеличивается, оно как раз говорит о том, что он не телесен в материальном смысле. А вот в смысле экзистенции, в том, что он существует, и в том, что он реален, он да. Но его эта реальность, его, ну, если так можно назвать телесностью, она инобытийная, она не принадлежит этому миру.
Ну, можно продолжить ваши мысли и сказать, что его телесность, она равна материи настолько, насколько материя в состоянии трансформироваться и видоизменяться.
Ну, либо так.
Да. И вот то, что касается просьбы Оксаны, мне бы очень хотелось порассуждать на эту тему по поводу того, что она просит черевички, как у царицы. И Вакула, который думал до этого, что я для тебя сделаю все что угодно, и Оксана сама дает ему в руки очень хороший вариант. Пойди, принеси, и я стану твоей женой. Почему черевички? Оказывается, что именно обувь была ранговой и признаком царской власти. Не столько одежда, аксессуары, регалии и так далее, сколько именно обувь. И обувь, она говорила о царственном статусе человека. У царей была совершенно особого рода обувь, и она подчеркивала их высочайшее происхождение. Вот, собственно говоря, Оксана тоже пытается не только дать сказочный ход событиям, ведь, по сути, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Единственная поправка – знаю что. Как ты это сделаешь? Ну, сделаешь, то я буду твоей женой. Вот. А Оксана, она хочет трансформироваться, как черт, как ведьма, как иносущество. Она хочет стать, если не царицей, то иметь некие материальные артефакты, которые подчеркивают ее иную природу. Ее красоты ей недостаточно. И все-таки мне кажется, что она в ней сомневается. Потому что если бы она в ней не сомневалась, она бы изначально не задавала вопрос «разве я хороша?». И этот вопрос не риторический. Она ведь разглядывает себя по частям и дает анализ именно бровям, губам, глазам, лентам. Она не говорит в целом: «Ах, какое у меня милое лицо!» Или «Ах, как я красива!» Она делает вывод: «Да, я хороша!» Но она делает этот вывод, исходя из деталей. И ощущение такое появляется в итоге, что образа как такового у нее нету. У нее есть красивые брови, красивые глаза, красивое лицо, но можно ли назвать ее красивой? И что такое вообще красота по природе своей? Это большой вопрос. Красив человек тогда, когда он не сомневается в своей природе, и когда у него внутренние посылы, они гармонизируют личность. Красота – это гармония, не более того. Отсюда у всех эпох разные представления о красоте, у всех людей разные представления о красоте, у народов, культур, временных срезов и так далее. Было бы какое-то универсальное понятие красоты, ничего бы не менялось. Был бы древнегреческий тип красоты, допустим, идеален, и он бы через все эпохи, через все страны был перенесен. Нет же. Поэтому Оксана, возможно, настолько же красива, насколько некрасива Солоха. И Солоха некрасива настолько, насколько красива Оксана. То есть все предельно субъективно. 17 лет одной, 40 лет другой. Возможно, речь о возрасте. И что в 17 лет на самом деле почти невозможно быть некрасивой. Потому что в 17 лет прекрасные глазки, прекрасные бровки, прекрасные волосики и лента в волосах. Во всяком случае, когда девушка входила в возраст невесты, она расцветала. Расцвет приходился именно на это время. Оксану не устраивает то положение дел, какое у нее есть. На самом деле, как она говорит, все парни бегают за ней, все девочки хотят с ней общаться, но она одна. Она одна, она сидит и ждет, когда они придут, когда они ее уведут. То есть ей нужна свита, как царица. И ей нужен какой-то материальный артефакт, который доказывает ее избирательность, ее необычность по отношению ко всем другим. И, собственно говоря, то, что она отправляет в акулу за этими черевичками, меняет весь ход представлений и о акуле, и о черте, и об Оксане самой. Больше всего когда-то меня восхитил, наверное, тот факт, что причина того, почему запорожцы взяли в акулу с собой к царице, заключается в том, что он русскую мову знает хорошо. И его непосредственность, его влюбленность, скажем так, его одухотворенность и, в первую очередь, его искренность. И именно вот эти качества, которые вызывают очарование, покоряют царицу, его непосредственность, ну, согласитесь, да, довольно смело, необычно и странно. А все, что странно, вызывает реакцию, и сразу хочется сделать так, чтобы человеку было хорошо, раз у него такие странные желания и мечты.
И он же разрядил обстановку очень сильно, да. Потому что они оглядывались на атамана, они оглядывались на Потёмкина, они уже начали путаться, что им сказали сказать, а что не нужно говорить. И тут он всех, в общем, выручил, когда уже возникла такая прямо напряженная пауза, и вдруг Вакула вот в этой своей простоте, в этой своей такой громадности физической обращается к царице напрямую и начинает ей что-то лепить, что никому бы вообще в голову не пришло, и сразу вот это напряжение спадает. И поначалу оно, наоборот, поднимается до максимального градуса, потому что все не знают, а как в этой ситуации поведёт себя царица.
Но даже там поток мыслей Потёмкина озвучивает Гоголь по поводу того, что я же совсем иное вам велел говорить. Да. И Вакула, он не только разряжает ситуацию, он рисует определенную модель действия, ведь она универсальна. Когда складывается тупиковая ситуация, действуй парадоксально. И всегда выиграешь. И Гоголь рисует идеальную, парадоксальную ситуацию с выходом из нее. Вот. А могли ли события сложиться как-то иначе? Мог ли Вакула прийти к Оксане и сказать, что я никогда не смогу достать тебе черевички? А мог ли Вакула не воспользоваться нечистой силой, а сесть на бричку и ехать до Петербурга энное количество лет? А, мог? Мог, но тут речь идет именно о силе его влюбленности в Оксану.
Но мог он действовать и по-другому. Он мог доехать не до Полтавы, а до Киева, купить там какие-нибудь черевички, да, у заморских купцов, приехать искать вот и эти выдать их за царицы. Потому, да, что
это самый элементарный сам. Да.
Из-за чего Оксана все время бьется над повышением своего статуса. Она понимает, что у нее есть один шанс в жизни использовать вот этот свой единственный козырь, свою красоту и свое желание, свою желанность для остальных, для того, чтобы как-то зафиксировать повышение своего статуса. Ну, грубо говоря, подороже продаться. И, соответственно, она понимает, что нужно, он только один этот шанс, и нужно его использовать по максимуму. И она выдает вот такое задание, понимая, что во всей округе, во всем ее окружении, это те люди, которые примерно по статусу близки к ней или равны, и она всегда останется в этом кругу. Единственный способ это что-то сделать, о чем потом будут долго говорить, судачить, и вот сложится реноме просто, которая и будет для нее именем, некий мифический авторитет.
Это та самая Оксана, которой Вакула привез черевички царицы. Даже если эти черевички вовсе ей не подошли. Это вполне реально. Размер, конечно, ноги, структура ноги у
они
всех
у нее
разная.
Просто да, она, это предмет, который она будет показывать дома, который будет стоять на почетном месте. Потому что, если вспомнить, когда Вакула потом идет просить руки, он же что делает? Он залазит в сундук, из которого достает шапку со смушками, купленную в Полтаве, ни разу не надеванную, пояс, что-то там еще он берет. Все ценные вещи хранятся в сундуке, под замком. И обувь, это же почему, что элемент статуса, об этом несколько раз говорится, потому что, помните, вот эти разговоры о том, что сапоги у него были чищены не дегтем,
и чем,
а чистым смальцем, который всякий бы готов себе в кашу положить и съесть с огромным удовольствием, а он им чистит сапоги. И потом, когда встречаются вылезшие из мешка голова, я не помню, с кем он говорит, он спрашивает, а вы чем чистите сапоги? Он говорит, дегтем. Это вот надежнее и лучше. И по всей книге, если брать остальные повести, вот этот мотив обуви, мотив сапог, он регулярно встречается. На это очень обращает внимание, потому что обувь вообще предмет статусный, вообще в принципе. Обувь очень дорогая. У многих обуви нет. Они весь теплый сезон ходят босиком, и в холодный сезон только надевают чуни или обмотки, или лапти, ну что-нибудь такое вот сделанное из подручных материалов. А обувь с кем-то изготовленная, сшитая, собственно, обувь кожаная с подошвой, это очень дорогой предмет, который берегут, за которым ухаживают, который холят и лелеют. И его вполне, какую-нибудь такую обувь, можно выставить в красном углу и всем показывать как предмет роскоши. И совсем, и наверняка даже его не будут носить, вот эти царские черевички. Но то, что никто не представляет, помните, как он приезжает в Петербург, и он вообще теряется, на черте он на коне прискакивает и видит эти дома, ему кажется, что дома разговаривают, люди говорят на другом языке. Он видит, сколько света в домах. Он едет по улице, и улица освещена как днем вечером, потому что из домов попадает свет. Представьте ситуацию, тогдашнее освещение в Петербурге. Это свечи, сальные свечи, ну, кое-где стеариновые появляются, только первые. Но и для него это уже какой-то вот фонтан света. Человек приезжает из обстановки, которая для него, где эти вещи вообще не виданы, где люди освещают лучиной или там светцом каким-нибудь. Свечи – это тоже большой дефицит и большая редкость, ими редко пользуются. Обычно с наступлением сумерек просто все ложатся спать и пользуются только естественным светом. И Оксана, конечно, никакого даже отдаленного представления не имеет об обуви, которую носит не то, что там царица, а какие-нибудь господа из Киева. Она никогда никуда не выезжала, там, по-моему, даже до Полтавы она не ездила. Естественно, и можно было привезти все, что угодно, не похожее на то, что продается на Сорочинской ярмарке, и сказать, что вот это царицево. И все бы, не только она, восприняли бы это, да, оп, точно, правда. Но она-то понимает, что у нее такой шанс один, и она хочет из всех претендентов выбрать самого отчаянного. Для того, чтобы он, так сказать,
ну, вот на нее, приподнял... собственно говоря, никто больше не претендует, кроме Вакулы. Мы, во всяком случае, как читатели, не знаем других претендентов.
Ну, из ее слов можно понять, что она красуется, и как на нее смотрят девчата, и как парубки поглядывают, она знает себе цену.
И, собственно, этот полет на черте, и этот приезд в Петербург, и эта просьба к царице – это самопроверка Вакулы. Поехать до Полтавы или ехать на тройке до Питера может каждый. Для Вакулы, который не ищет легких путей, ему нужны такие способы воздействия на мир, которыми никто другой, кроме него, пользоваться не будет. И он тем самым доказывает себе, что его возможности безграничны. Оксана пытается доказать всему миру, что ее красота безгранична. Вакула пытается сам себе доказать безграничность своего ума, ловкости, какой-то бесхитростной хитрости, я бы так сказала, прямолинейной хитрости. Вот. И Вакула, он, наверное, все-таки знает себе цену, но... И вот тут очень важный момент. Оксана любимая, дочь Чуба. Вакула нелюбимый, сын Солохи. И мне кажется, что именно в этом и заключается то, как они себя располагают в этом мире. Как любуется себе собой Оксана и как постоянно сомневается в себе Вакула. У Оксаны, у нее как бы есть такая родовая подпитка, которой напрочь лишен Вакула, с учетом того, что мы его уже обозначили как сирота. И вот то состояние мира, в котором находится это селение, оно универсально. И там достаточно мистики, и там достаточно реальности. Там хрустит снег под ногами, и там пропадают звезды с неба. Узнаваемо и очень обыденно, с одной стороны, и с другой стороны, конечно же, мистично и сверхъестественно. Но эта мистика и сверхъестественность, они воспринимаются тоже как обычность и узнаваемость. Все как всегда. Вот ощущение складывается очень интересное. Каждый раз после прочтения повести представляешь, что действительно где-то есть эта точка на земле, на Украине. Есть Вакула, есть Оксана, есть черт, есть Солоха, и все продолжается и идет по кругу. То есть вот сам Гоголь, мне кажется, что и в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» в целом, и в «Ночи перед Рождеством» выстроил некую вечную модель универсума.
Да, в некотором смысле это его вселенная. Он неспроста называет конкретные места, имена, что вот пройдете там за поворотом, столько доедете. он все время играется вот с реальностью места и происходящего. И надо отметить еще один момент. Вот мы вначале там, я упоминал, возвышенное и низменное. Когда Гоголь описывает природу, это единственное, о чем он говорит в возвышенном тоне и в возвышенной такой в патетической форме. Когда он переходит к людям, это всегда сниженная лексика, это всегда низменная, ну, низменная не в ругательном смысле, а вот в смысле уровня. Это всегда земное, это всегда такое прибитое, прихлопнутое, это всегда такой мир языческий. А вот высокое, только когда он говорит о горах, о лесах, о поэзии.
О небе, звёздах, о небе.
И настоящая снеги. Мистика, она только в мире, только в природе. Когда он обращается к людям, он видит, что ничего в них этого нет. Они земные, плотяные, они, ну так, по-хорошему, низменные. Никаких полетов духа у них, даже когда он описывает схимника, не наблюдается. И мне кажется, это очень такой характерный срез эпохи. Именно вот этим он рисует тогдашнее состояние, настроение. И в этом смысле он хороший этнографический источник, скажем так, религиозный этнографический. Ну, а родителям, которые будут читать, а я думаю, что родителям нужно читать эту книгу с детьми, и, возможно, издателям, которые услышат, да, я хочу посоветовать такую вещь. Книга написана на иностранном языке. Вам будет казаться, что вы читаете ее на родном языке, но эта книжка написана на иностранном языке. Ее нужно издавать с подстрочником. Я думаю, что если издать ее правильно, с подстрочником, то это будет еще примерно половина объема. Я сейчас приведу цитату, о чем я говорю. В старину свадьба водилась не в сравнении с нашей. Тетка моего деда, бывало, расскажет. Люли только, как девчата в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек, наверх которых навязывался золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в софьянных сапогах на высоких железных подковах, плавно, словно павы, и с шумом, что вихрь, скакали в горлице, как молодцы с корабликом на голове, которого верх сделан весь был из сутозоловой парчи с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой очепок с двумя выдающимися один наперед, другой назад рожками самого мелкого черного смушка, в синих из лучшего полутабинету с красными клапанами кунтушах, важно подбоченившись, выступали поодиночке и мерно выбивали гопака. Как парубки в высоких казацких шапках, в тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром поясами, с люльками в зубах рассыпались перед ними мелким бесом и подпускали турусы. Вот что вы из этого поняли? Если взять вообще вот текст буквально, то примерно половина слов будет абсолютно неизвестна. Не то, что молодежи там или детям. И даже слова те, которые будут понятны, например, слово «каблуки» и «подковы», как они вместе сочетаются, будет совершенно непонятно. И я думаю, как минимум треть книги нуждается в подстрочных комментариях, поясняющих, что означают слова или фразы в данном контексте. Без этого вы можете прочитать слова, но многие умеют читать, например, латинские буквы и могут прочитать текст на французском, английском, немецком, но понять из него совершенно ничего не могут. Так же, как мы слушаем итальянскую оперу, красиво мы наслаждаемся, но ни слова не понимаем. Гоголь, и «Ночь перед Рождеством», и вообще вся вот из всего Гоголя, особенно, мне кажется, «Вечера на хуторе близ Диканьки», эта книга во многом уже для нас на иностранном языке, требующего специального академического издания с хорошими иллюстрациями.
Филологического образования.
И с подробным подстрочным переводом и внизу комментарием со сносками.
Напугали вот. Всех.
Не напугал.
На самом деле интригующая, очень красивая, визуально ориентированное повествование, которое создаст сказочное настроение, утвердит вашу веру в силу человека, в то, что человек может все, если захочет. Одним словом, это действительно нужно читать вместе со своими детьми в разном возрасте, по ролям и с любовью.
Это на самом деле высокая литература и высокое слово. Друзья мои, мы с вами прощаемся. С вами была программа «Литературные посиделки», которая выходит в рамках цикла «Отцы и дети». В студии была Ада Бернатонити, искусствовед, преподаватель Томского, доцент Томского государственного педагогического университета, член Союза кинематографистов, специалист в разного рода искусствах. За пультом был Александр Акин. Всего доброго, до свидания. Читайте хорошие книги, особенно с детьми.
Всего доброго. В следующий раз читаем Диккенса.
Деревенское мало молочко, настоящее мало молоко.